Говорит Радио Свобода. Рассматривают ли в Кремле план объединения России и Белоруссии ради сохранения за Владимиром Путиным поста главы государства?
Тема обрела актуальность, потому что остаться лидером у Путина шансов нет, не нарушая Конституцию. А прямо нарушать Конституцию он не хочет.
Партия президента Турции Реджепа Эрдогана потерпела чувствительное поражение на муниципальных выборах, в том числе в Анкаре и Стамбуле.
Конечно, это ситуация, когда накапливалось постепенно определенное недовольство, оно росло, и вот оно прорвалось.
Возможно ли непризнание России итогов президентских выборов на Украине?
С огромной вероятностью не пойдет Россия на такой громкий скандал, потому что это еще ухудшит наше положение вообще.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 2 апреля. Итак, сегодня отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день, в 1996 году, президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве договор об образовании сообщества России и Белоруссии. Перспективы реального объединения двух стран в одно государство в последнее время обсуждаются все чаще, особенно на фоне рассуждения о том, что это может помочь Владимиру Путину, президентские полномочия которого завершаются в 2024 году, стать главой нового государства. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко от этой идеи явно не в восторге. 1 марта в ходе так называемого «большого разговора» он утверждал, что 98% граждан страны выступят против вхождения Белоруссии в состав России, если подобный вопрос будет выставлен на референдум. Комментарий политолога Дмитрия Орешкина, с которым побеседовала Любовь Чижова.
Сейчас тема обрела актуальность, потому что остаться лидером у Путина шансов нет, не нарушая Конституцию. А прямо нарушать Конституцию он не хочет, как мы видели в 2007 году, когда он предпочел вот эту вот рокировку с Медведевым, чтобы не нарушать формальных правил Конституции. И это, кстати, довольно большое преимущество по сравнению с советскими временами, когда Сталин нарушил бы и даже не почесался, объяснил бы потом, что это необходимо. Так что тема актуальна, но, трезво понимая реальные приоритеты, надо понимать, что Лукашенко свою власть никому никогда не отдаст. Это для него смысл существования. Он держится за нее всеми четырьмя конечностями и еще зубами. И он, в отличие от общественного мнения, прекрасно понимает, что стоит на кону. И поэтому он очень хорошо понимает, что его сейчас будут нагибать, там, душить, убивать для того, чтобы заставить войти в это союзное государство, причем на вторых ролях, потому что он понимает, что это будет программа Путина. Если в начале союзного государства это была программа Лукашенко, который хотел выдернуть из-под Ельцина властный коврик там, и сам сесть на этот коврик, скрестив ножки, по обычаю восточных деспотов, то сейчас инициатива исходит со стороны Путина, и уж Лукашенко-то это со своим чутьем власти принимает раз прекрасно. Новость состоит в том, что начали понимать еще и потребители информации, скажем так. У них в голове картинка, слава богу, немножко изменилась, и это тоже большой социальный прогресс. Так вот, Путину надо остаться во власти после 2024 года. Это тема, которая не обсуждается. Вот просто потому, что в противном случае ему прямая дорога в тюрьму. Значит, должен искать вариантов. Лучший вариант, конечно, новое государство, которое называется Союз России и Белоруссии. Гораздо менее симпатичный вариант. Гораздо менее недостойный, некрасивый. А Путин не любит некрасивых вариантов. Это союз там России и Абхазии, например. Это будет связано... Во-первых, это некрасиво, да, потому что явно видно, что это как бы... Ну, пустяк, да, по масштабам не то. Все равно, что с Южной Осетией объединяться. И, с другой стороны, это создаст огромное количество проблем, потому что ни Абхазия, ни Южная Осетия юридически никем не признаны. Ну, кроме там Вануату какого-либо. И как потом действовать в рамках этого государства, Путин ума не приложит. Поэтому этот вариант не работает. Поэтому, кстати говоря, я бы еще отметил, что наверняка существует вариант «Б». Если не удастся прогнуть Лукашенко или устранить Лукашенко с политической арены и его территорию присоединить, то наверняка прорабатываются, в Кремле сидят не дураки, значит, они наверняка просчитывают варианты, с Казахстаном. И я не исключаю, что от того Нурсултан Абишевич и ушел как бы формально от руководства, что если придется уступать и вливаться в это новое государство, чтобы бумаги подписывал не Назарбаев, который должен остаться в памяти казахского народа основателем государственности казахстанской, а кто-нибудь другой. Это я просто как бы в качестве гипотезы высказываю, но вот точно так же я 10 лет назад высказывал гипотезу о том, что Путин будет искать новую форму государственности, чтобы остаться у власти. Может, она оправдается, может, нет, не знаю. Гипотеза есть гипотеза. Лукашенко прекрасно понимает правила игры. Вот ни на какие слова он не реагирует. Они с Путиным друг друга понимают, знают друг другу цену. И поэтому сейчас основная проблема Лукашенко – это не трогать голой рукой дверные ручки, не пить там чая из непонятных источников и вообще проводить чистку в своих КГБшных структурах, армейских структурах и прочее, чтобы не оказаться в ситуации, в которой оказалась Украина, где там, наверное, четверть военнослужащих на самом деле мечтали о восстановлении Советского Союза и смотрели не столько в сторону Киева, сколько в сторону Москвы. В связи с чем Киев так был не готов к тому, что произошло в Крыму. Ну, просто был не готов откровенно. И ментально, организационно, идейно, как угодно. А сейчас все готовы. Сейчас все понимают, что вот следующий шаг может быть появление радостно встреченных населением зеленых человечков на территории суверенной Беларуси. И прежде всего к этому готов Лукашенко. И именно потому, что мы об этом говорим. Именно потому, что Лукашенко к этому готовится. Наверняка по каким-то там каналам он эту тему обсуждает с западными партнерами, которым совершенно неинтересно, чтобы на территории Белоруссии появились новые аэродромы военные, ракетные базы и так далее. Именно потому, что ко всему к этому готовится, именно потому, что это реальный сценарий, вряд ли Путин на него рискнет. Дело в том, что он делает то, чего от него никто не ждет. Это фирменный путинский стиль.
Это был политолог Дмитрий Орешкин и мнение еще одного российского политолога Кирилла Рогова.
Кирилл, как вы расцениваете перспективы объединения России и Беларуси в одно государство? Возможно ли это и на каких условиях?
Ну, я считаю, что, во всяком случае, такой сценарий не рассматривается в Кремле, и он стоит на повестке дня. Но насчет возможности, мне кажется, это довольно будет сложно, но не невозможно, и это будет длительный процесс. И опять-таки, я подчеркиваю, что я не считаю, вот, что это, так сказать, принятый, одобренный сценарий. Я считаю, что это тот сценарий, который рассматривается среди прочих. Это важно для Кремля, его представлением, геополитическими представлениями, важно для того, чтобы как бы еще задача Кремля крепче привязать Белоруссию к России, так, чтобы не возникла ситуация, в которой в какой-то момент и с какими-то обстоятельствами Белоруссия начнет дрейфовать на Запад. И это главная задача. Вторая возможная задача – это вот сделать такой вот, запустить процесс объединения, который приведет и к конституционному переустройству, в частности, в России, и таким образом решит проблему 24-го года. Это вот две такие возможные задачи этого сценария.
Вот в последнее время много говорится о возможной военной агрессии России в отношении Беларуси. Вот насколько вероятным вам кажется этот сценарий?
Этот сценарий кажется мне очень маловероятным все-таки. Хотя, если силовые методы и будут использоваться, то это будут прежде всего силовые методы в отношении там некоторых элитных групп. Но для Кремля важен и как бы необходим практически здесь, чтобы возникло устойчивое впечатление такого консенсусного решения. Это должно выглядеть как позитивный процесс. В этом случае этот сценарий для Кремля приемлем, и в этом случае он ему помогает решить свои проблемы.
Угу. Не так давно Лукашенко попросил у Путина очередной кредит 600 миллионов долларов, и Россия, в общем, пообещала ему выдать этот кредит. Беларусь уже должна России несколько миллиардов долларов. Собственно, что Россия требует взамен вот этих денег?
Конкретные параметры переговоров мне неизвестны, но ясно, что для России важно иметь канал влияния внутри Белоруссии. Это и контроль важнейших активов, им важно как бы людей, контролирующих внутри Белоруссии, на них канал влияния, это силовики и это внутрибелорусская пропаганда, которая может быть более пророссийской или менее пророссийской. И это существенный момент, который тоже волнует Россию. Это вот такие опорные точки, как те высоты, на которые нужно иметь влияние, чтобы подготавливать сценарий какого-то более глубокой интеграции. Опять-таки повторю, что мы можем увидеть в ближайшие годы промежуточные ступени. Ну, например, там признание рубля единым платежным средством на территории. Ведь формально существует такое единое государство, некоторое российско-белорусское, но оно просто не действует, да, его институты не действуют. Возможно, они будут более действенными на первом этапе.
А вот как вам кажется, как относятся друг к другу лидеры России и Белоруссии? Каковы их личные отношения? И отражается ли это как-то на отношениях между государствами?
Вы знаете, я не знаю, какие их личные отношения. Мне кажется, что они достаточно прагматичны, эти отношения, и они связаны с их переговорными позициями. Лукашенко, безусловно, не хочет поглощения Беларуси и России, как и часть белорусской элиты не хочет этого. Но, с другой стороны, его позиции не так уж сильны. Он экономически очень зависим. Он понимает, что Кремль представляет собой опасность. И с точки зрения личной безопасности Лукашенко и его семьи. И поэтому он будет прагматично выстраивать свою линию.
И вот еще такой момент. А как вам кажется, вот на таком бытовом уровне хотят ли этого объединения обычные россияне и белорусы, или белорусы, видя, что происходит с Украиной, не хотят быть с Россией, а хотят быть с Европой?
Вы знаете, здесь надо какие-то более точные замеры общественного мнения.
Там 48% уже, вот где-то вот так. Но это ведь смотря как спросишь. Вот в ЦИОМовский опрос, вот недавно был опубликован. Что...
Это был какой опрос?
Там как же был сформулирован вопрос, хотите ли вы объединяться с Белоруссией? И 48% сказали, что уже не хотят. А типа 50%, да, в России.
Здесь нужны более точные замеры, как в России, так и в Белоруссии. Очень много будет зависеть от пропаганды. Если будет пропагандистская кампания, то эта цифра может сильно сдвинуться в России. В Беларуси, насколько я понимаю, довольно значительные есть слои населения, которые, в принципе, позитивно бы отреагировали на это. Опять-таки, я подчеркну, что такой сценарий, который решает эту проблему, он должен быть позитивным. То есть, если это будет представлено как такое согласное постепенное движение двух стран, интеграционное, если будут ясны, какие это принесет бонусы Беларуси, и прежде всего белорусским пенсионерам и работникам бюджетной сферы, то это может иметь большую поддержку.
Мы уже начали говорить о 2024 году, уже высказывались тоже такие предположения, может быть, фантастические, а может быть, и не очень, что это объединение может произойти в 2024 году для того, чтобы Путин стал новым президентом вот этого самого как бы объединенного государства, да, что это делается, может быть, и для того, чтобы сохранить вот эти вот путинскую президентскую позицию. А Лукашенко вот пойдет на это или нет?
Лукашенко, возможно, придется пойти на это, хотя изначально он не является сторонником такого сценария. Но, возможно, его продавят и заставят это сделать. И я думаю, что он тоже получит какой-то пост значимый. И здесь есть, как мне представляется, некоторое поле для маневра.
С политологами Дмитрием Орешкиным и Кириллом Роговым беседовала наш корреспондент Любовь Чижова. Вы слушаете программу «Время свободы». Президент Турции Реджеп Эрдоган в последние дни с трудом держит тяжелые удары, которые сыпятся на него со всех сторон, и внутри собственной страны, и из-за рубежа. На прошедших воскресенье муниципальных выборах его партия «Справедливости и развития» впервые за долгое время потерпела серьезное поражение, уступив оппозиции власть в крупнейших городах, включая Анкару и Стамбул. Через день США заявили о прекращении поставок в Турции оборудования для новейшего истребителя F-35. Это стало первым ответом Вашингтона на решение Эрдогана начать в октябре развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Ряд аналитиков называют прошедшие выборы поворотным моментом, сопоставимым с 1994 годом, когда сам Эрдоган был избран мэром Стамбула, с чего начался его путь к власти, которую он не выпускает в должности премьера или президента уже 16 лет. Такой точки зрения придерживается, в частности, московский политолог политолог-востоковед Михаил Магид, с которым побеседовал мой коллега Александр Гостев.
В какой степени неважные результаты, которые показала партия Эрдогана на прошедших выборах, зависят от недовольства и усталости населения от консервативно-исламистского курса нынешнего турецкого президента, а в какой степени от экономического кризиса, вызванного, впрочем, также его правлением?
Речь идет не о неважных результатах, а об очень плохих результатах, потому что Эрдоган потерял 8 из 12 крупнейших городов Турции на этих выборах, и, согласно последним данным, он потерял не только столицу Турции Анкару, но он также потерял Стамбул, важнейший промышленный, культурный городской центр Турции. Это знаковое символическое поражение, потому что в 1994 году Эрдоган стал именно мэром Стамбула. Выиграв эти выборы, он начал свое политическое восхождение. И вот спустя 25 лет он терпит в Стамбуле поражение. Теперь в отношении причин. Я думаю, что действуют оба фактора, которые вы назвали их. С одной стороны, экономический кризис. Эрдоган правил в Турции почти 17 лет в условиях почти постоянного экономического подъема. И он воспринимался населением, по крайней мере, воспринимался до недавнего времени, как политический лидер, с которым связан экономический рост. А вот сейчас это все закончилось. Безусловно, это по Эрдогану ударило. Есть и второй фактор. Второй фактор связан именно с исламизмом Эрдогана. И здесь против него работает просто демография. Дело в том, что за Эрдогана в значительной степени голосовала консервативная турецкая глубинка. Но население Турции постепенно перемещается в крупные города. Вот как раз туда, где он проиграл. И с каждым годом число пожилых избирателей, оно убывает просто в силу естественных причин. А численность новых избирателей, да, молодых, растет. И речь идет прежде всего вот о городской молодежи, о жителях крупных городов, которые значительно менее склонны поддерживать его исламистский курс.
Итоги этих выборов можно объяснить, вероятно, не только вот этой провальной политикой Эрдогана и правящей партии «Справедливости и развития», но и, наконец, умелыми действиями оппозиционных, там, светских партий.
Они создали так называемый «Альянс нации» или «Союз нации». Это блок Республиканской народной партии и «Хорошей партии». Это светские националистические партии. Но важно также то, что их осторожно поддерживала еще одна крупная оппозиционная партия в Турции – «Демократическая партия народов». Это прокурдская партия, которая связана, впрочем, с различными этническими меньшинствами и конфессиональными меньшинствами Турции. И да, вот умелые действия этого альянса, они в значительной мере стали причиной вот этого поражения Эрдогана.
Ну вот как раз Демократическая партия народов или Народная демократическая партия, ее по-разному называют, действительно на Юго-Востоке одержала победу в курдских районах. Она вернула себе позиции, утраченные несколько лет назад, когда и власти ее лишили представителей мандатов под предлогом там поддержки якобы террористических организаций. Вот из этого какие выводы можно сделать?
Курдская проблема, она имеет для Турции не меньшее значение, чем перечисленные мною выше проблемы в экономике и в политико-культурной сфере. А в перспективе курдская проблема имеет для Турции вообще центральное значение. Курды составляют приблизительно 20 миллионов человек, это четверть населения Турции. К этому надо добавить, что часть из них живет компактно в юго-восточной части Турции. Вот как раз там, где действует влиятельная демократическая партия народов. Причем рождаемость у курдов достаточно высокая, и я не исключаю, что через несколько десятилетий они будут составлять уже треть населения Турции, а может быть и 40%, кто знает. И вот в этих условиях ситуация такая, что у курдов почти нет школ государственных, имею в виду, на национальном курдском языке. То есть проводится политика культурной унификации. Курдов лишили практически автономии, потому что в последние годы Эрдоган сместил со своих должностей около 100 мэров курдских городов и поселков. А часть из них, но не все, были арестованы. Арестованы были и сотни курдских журналистов, политических и общественных деятелей. То есть это прямое подавление даже самых элементарных прав курдского населения. Конечно, это ведет к вспышкам гражданской войны, это ведет к вспышкам военных действий. И если Эрдоган не пойдет в дальнейшем на какие-то шаги примирительные в сторону курдского населения и на осторожное введение мер автономизации Турции и федерализации Турции, чтобы решить курдскую проблему мирным путем, я очень боюсь, что Турцию просто в один прекрасный день разорвет гражданская война, как она разорвала Сирию.
А насколько все плохо сейчас с экономикой в Турции, и почему Эрдоган, как вроде бы авторитарный и, конечно, ну, опытный правитель, политик, видно, что заведомо не справляется с ситуацией?
Существует два объяснения экономических проблем Турции. Ну, надо, во-первых, сказать о масштабах этого кризиса, потому что они очень большие. Последний год замедление экономики, рост экономический всего где-то в районе 2%, а может быть, нет уже и этого. Безработица достигает 13%, инфляция достигает почти 20%. Это очень плохие, очень тяжелые показатели. Именно они вызывают сейчас основное недовольство населения. Существует два основных объяснений того, что происходит. А одни говорят, экономисты, что это связано с объективными факторами. В Европе наблюдается замедление экономического роста. Турция очень сильно зависит от европейского рынка, от европейских инвесторов. Но даже если эта точка зрения правильная, она не может отменить того, что многие действия Эрдогана именно в последние годы способствуют ухудшению экономической ситуации. Ну вот я уже упомянул о массовых репрессиях в Турции. Они относятся не только к курдам. Арестованы тысячи общественных активистов, журналистов, просто граждан. Турецкие суды сейчас полностью контролируются сторонниками Эрдогана. Судебная власть, судебные решения стали непрозрачными. С другой стороны, Эрдоган вмешивается не только в действия судов, да? Он вмешивается в работу Центрального банка. Он объясняет, какую экономическую и финансовую политику должен проводить Центральный банк. Вот все вместе вызывает очень большие опасения инвесторов. Многие инвесторы стали выводить свои деньги из Турции, и это привело к падению очень серьезному турецкой лиры.
А сильно ли повлияли на нынешние результаты выборов и вообще на нынешнее положение резкие шаги Эрдогана во внешней политике, его конфликт с Соединенными Штатами, например, выпады в адрес многих мировых лидеров, ну, в первую очередь, включая Трампа, наверное.
Конфликты с Соединенными Штатами, да, безусловно, оказывают влияние на эту ситуацию. Существуют очень серьезные споры между Турцией и Соединенными Штатами, самые разные отношения к ситуации в Сирии. Вопросы о закупках оружия. Вот недавно, например, на днях буквально, американцы приняли решение остановить поставки в Турцию вооружений, связанных с использованием новейшего истребителя F-35, который они собирались передать Турции. Сейчас также американцы обсуждают исключение из международной программы производства самолета F-35. Да, безусловно, любые конфликты с Соединенными Штатами, а их много, постоянно бьют по турецкой экономике, порождая неуверенность инвесторов в том, что у Турции есть какое-то экономическое будущее.
Но в целом Эрдоган сейчас напоминает такого типичного честолюбивого государственного лидера, который обнаружил, к собственному удивлению, что народ его не очень любит и не очень-то ему верит. У него есть какой-то стратегический план действий? Или же Эрдоган вот такой человек момента, импровизатор, который полагается на удачу и верит в собственную непогрешимость?
Я очень боюсь, что у него есть такой план действий, по крайней мере, его действия во время избирательной кампании вызывают очень большие вопросы. Потому что в ходе этой избирательной кампании Эрдоган делал ставку на такие очень резкие заявления в духе политического ислама. Он, например, прокручивал постоянно ролики, на которых было запечатлено чудовищное преступление, массовое убийство мусульман в мечети в Новой Зеландии. И это все подавалось как конфликт между мусульманами и немусульманами. То есть как такой конфликт цивилизаций. Кроме того, Эрдоган сделал такое заявление по поводу храма Святой Софии в Константинополе, что это здание, которое сейчас официально является музеем, что его нужно переименовать в мечеть. Ну, мы знаем, что в этом здании на протяжении столетий была сначала одна из важнейших церквей христианского мира, потом одна из важнейших мечетей. С 1935 года там музей. Ну, наверное, и слава богу, что там музей. Но вот он сказал, что он хочет это здание переименовать в мечеть. Ну, конечно, вот такие заявления, они не способствуют, ну, скажем так, диалогу культур. И я боюсь, что если он продолжит в этом направлении, это ничем хорошим не кончится.
Но подытоживая все сказанное, многие комментаторы сейчас называют итоги прошедших в Турции выборов знаковым, очень поворотным моментом. Ну, не слишком ли они спешат? Или это и правда огромный сдвиг?
Я бы сказал так, что это огромный сдвиг, безусловно. Но это результат тех перемен, которые накапливались в Турции последние годы. Экономических перемен, политических перемен, когда возникла достаточно сильная и сплоченная оппозиция, демографических перемен. Конечно, это, скажем так, ситуация, когда накапливалось постепенно определенное недовольство, оно росло, и вот оно прорвалось и уже отлилось в совершенно конкретные формы, когда Эрдоган потерял контроль над крупнейшими городами Турции.
По ситуации в Турции после поражения правящей партии «Справедливости и развития» на муниципальных выборах с политологом-востоковедом Михаилом Магидом беседовал Александр Гостев. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Две московские школы подали иски к компании «Московский школьник», связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным. Компания поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады. Обе школы в 2017 году заключили с «Московским школьником» контракты на организацию питания детей в столовой. Стоимость контрактов, по данным сайта госзакупок, составила, соответственно, 38 и 153 миллиона рублей. Он обвинил одну из таких компаний, «Конкорд», во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018 года. Власти Москвы тогда признали факт массового заражения, а Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Основные версии массового заражения курсантов Ульяновского Суворовского училища эхинококкозом связаны с организованным приемом пищи. Об этом говорится в ответе главной военной прокуратуры на запрос депутата Государственной Думы Алексея Куренного. В документе, который депутат разместил на своей странице в Фейсбуке, главный военный прокурор Валерий Петров сообщает, что следствие отрабатывает три основные версии источника заболевания. Поставка в училище зараженных продуктов питания – овощей, фруктов, мяса с личинками эхинококка, недостаточная термическая обработка мяса и нарушение санитарных правил при мытье продуктов, умышленные действия по заражению пищи во время ее приготовления в столовой. Вспышка заболевания эхинококкозом в Ульяновском Суворовском училище была зафиксирована в конце января при плановом обследовании курсантов выпускного класса. Первоначально паразитарные кисты были обнаружены у 26 человек. При дальнейшем обследовании число заболевших росло и сейчас составляет 54 человека, включая выпускников училища. Все они признаны потерпевшими по уголовному делу, возбужденному по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Эксперты продолжают обсуждать итоги первого тура президентских выборов на Украине и делать прогнозы по поводу второго решающего тура. По мнению политолога Марка Урнова, российские власти очень не хотят победы Петра Порошенко и будут радоваться его возможному поражению, так же, как ликовали по поводу провала на президентских выборах в США Хиллари Клинтон в 2016 году. Впрочем, Владимир Зеленский вряд ли будет настроен на теплые отношения с Кремлем в случае своей победы в президентской гонке. С Марком Урновым побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Тут же и Песков высказался по поводу украинских выборов, и разные сенаторы, и депутаты. Были также заявления о том, что, возможно, Государственная Дума Российской Федерации или Совет Федерации не признают эти выборы. Как вы думаете, стоит ли серьезно к заявлениям о непризнании выборов относиться?
Да трудно сказать, потому что реакция действительно непредсказуема.
неконтролируемые и нервные. И с моей точки зрения, в общем-то, это все зря, потому что, ну, как они проголосуют, так они и проголосуют. Так или иначе, надо будет приспосабливаться, несмотря на все сложные отношения нашего руководства к действующему президенту. Кстати, у меня такое ощущение, что вероятность того, что Порошенко пройдет, довольно велика, потому что если просто сопоставить, ну, разные варианты, то есть такая вероятность, поэтому не случайно такая нервная реакция. По-моему, зря, потому что ничего, кроме дальнейшего бессмысленного напряжения отношений, это не даст.
Ну вот мне показалось, что как раз представители российских властей опасаются того, что Порошенко пройдет, и как-то, ну да, действительно нервно реагируют на то, что такой вариант возможен. Но правильно ли я понимаю, что для Кремля, для российских властей Порошенко это наименее желательный вариант?
Ну, конечно, нет, ну это совершенно очевидно. Это совершенно очевидно. Ну просто, ну а что, вот, допустим, проголосуется Украина так. Далее, что, ну, будет там телевизор еще неделю говорить о том, что какие там нарушения были, и что вообще все это очень нехорошо, но что это изменит так, в смысле международных отношений, что, ну, скажем, что мы не признаем эти выборы и просто расплюемся с Украиной, что ли. Ну, какой-то вот, ей-богу, вообще ощущение просто какого-то очень плохо продуманного поведения.
Угу. Ну, как вы считаете, насколько тот же Владимир Зеленский для Кремля желательный вариант исхода?
Вот на самом деле я думаю, что здесь может случиться такая же оказия, как уже произошла с Трампом. Когда все наши думские представители ликовали и пили шампанское, что, слава богу, не прошла Хиллари, вот, наконец, появился Трамп. Видимо, исходя из того, что вообще традиционно всегда еще и советская власть с республиканцами было легче находить взаимоотношения, чем с демократами. Ну, видимо, на это тоже как-то рассчитывали. Вот. Но получилось все с точностью это наоборот, потому что что Трамп, что Хиллари на самом деле ведут себя одинаково жестко, да и просто и не могут себя не вести одинаково жестко. Особенно Трамп сейчас, когда его совершенно демократы закусали. Поэтому, если бы я был бы, я бы просто, на самом деле, выждал некую паузу и стал бы приспосабливаться к той ситуации, которая реально складывается, а не создавал бы у граждан России странное впечатление о нашем поведении. Но, с другой стороны, понимаете, может быть, это, что называется, такое публичное хлопание крыльями в телевизоре и в остальных средствах массовой информации и в Думе, а какая-то там реальная политика, может быть, она и иной, потому что у нас сейчас действительно все это различается. Но посмотрим, потому что сейчас действительно как-то странно все. Ясно, что там, ну, с огромной вероятностью не пойдет Россия на такой громкий скандал, потому что это еще ухудшит наше положение вообще в международном плане и в отношениях со всеми остальными. Ну, просто так, что дальше-то? Ну, пока телевизионщики хлопают.
Ну вот, а как вы вообще видите вариант развития событий на юго-востоке Украины в случае победы Зеленского? Будет ли вот тот факт, что он еще не очень опытный, наверное, политик, как-то на руку Кремлю в смысле продавливания каких-то?
Да, на самом деле не будет, потому что, чтобы он сейчас не говорил, он все-таки будет находиться под очень мощным давлением всех и возможных групп интересов и украинского общественного мнения, поэтому, ну, такой, нельзя же придумывать себе какую-то странную сказку о том, что вот появляется человек, который возьмет и все вот эти вот болячки, которые существуют, немедленно решит в пользу России. Ну, странно это. Ей-богу, странно.
Ну, может быть, компромиссы какие-то более вероятные?
Какие компромиссы, если вот он сейчас, вот неопытный человек, он приходит к власти с непонятной командой и дальше начинает делать вещи, которые, там, скажем, украинскому общественному мнению, украинским элитам неприемлемые. Ну, что с ним делается? Ну, будет еще очередной Майдан. В результате придет еще кто-нибудь уж совсем жесткий. Ну, так что, я, честно говоря, вот не вижу смысла в таком вот демонстративном нежелании признавать то, что есть на сегодняшний день. Хуже только будет.
Ну, то есть, я правильно вас поняла, что при любом исходе президентских выборов ситуация на востоке Украины продолжит как-то тлеть в том же ключе?
Какая, конечно, она продолжит тлеть. Конечно, для того, чтобы она рассосалась, очень много надо делать. И очень долго. Это не год и не два. И я думаю, что тут без каких-то посредничеств серьезных международного сообщества все равно не обойдется. Так что не нужно жить вот в иллюзиях-то. С моей точки зрения. Эти все проблемы и с Крымом, и с Востоком, это очень надолго. Это наша такая вот внешнеполитическая реальность. Что бы там ни говорили наши замечательные комментаторы по телевизору.
Перспективы российско-украинских отношений после президентских выборов на Украине с политологом Марком Урновым обсуждала моя коллега Светлана Павлова. Продолжаем программу «Время свободы». Жители Красногорского района Подмосковья подали иск против крупной строительной компании, одержали победу в Верховном суде. Застройщик планировал возвести многоквартирные дома на месте парка усадьбы Апалиха-Алексеевская, который представляет историческую ценность. Репортаж Нины Давлетзяновой.
Уникальный случай в судебной практике. Рядовые жители Красногорского района подали иск в суд на крупную строительную компанию «Сити 21 век» и одержали победу в Верховном суде.
Это, безусловно, заслуга именно жителей поселка Апалиха. И лидерами здесь этой инициативной группы жителей являются Алиса Александрова и Ирина Сапрыгина. Девушки действительно проделали огромную работу, вовремя обратились с исковым заявлением в суд.
Всего вместе со мной истцов у нас было 22 человека. Необычные жители, совершенно простые там мамы с детьми, которые хотели гулять здесь в этом парке.
Застройщик планировал возвести многоквартирные дома на месте парка усадьбы Апалиха-Алексеевская, который сохранился с XIX века и представлял историческую ценность. Сначала владельцу участка компании «Сити 21 век» удалось исключить парк из списка объектов культурного наследия и добиться разрешения на строительство. Люди встали на защиту усадьбы.
Для того, чтобы этот собственник не выходил за пределы закона, его постоянно контролировали местные жители. То есть, как только они слышали какой-то шум на участке, они вызывали контролирующие органы, чтобы они проверили, не срубили ли лишнее дерево, чтобы они там не вышли ли они за границы вот этого участка, на котором это можно делать.
Только в инициативной группе у нас больше 60 человек. А жителей, которые подписали обращение против этой застройки, их несколько тысяч. Вырубить 5000 деревьев – это однозначно варварство. Тут даже это как бы не обсуждается. В человеческом масштабе это естественно. 30-й километр наш, 30 километров от, так сказать, Кремля. Это всегда считался зеленый пояс Москвы. Сейчас уже какой там зеленый пояс? Уже все понаворубали.
Это наш кислород, чем мы дышим. У нас и так, понимаете, уже столько позастроили в Апалихе, что мы скоро превратимся в Тверскую, наверное, улицу.
Московский областной суд встал на сторону застройщика.
Нам приходилось именно отбивать приобщение каждого доказательства чуть ли вот как не с войной вообще. Это было очень трудно.
Развернулась очень агрессивная пиар-компания. По дискредитации общественности, по дискредитации местного населения. Нас тут выставляли чуть ли не сумасшедшими.
Строительная компания настаивала на том, что Апалиха-Алексеевская никакой ценности не представляет, и ссылалась на некую экспертизу, которая, по мнению активистов, содержала недостоверные сведения. Местных жителей в суде поддержали историки Всероссийского общества охраны памятников. Они исследовали архивы, подготовили альтернативную экспертизу территории и доказали, что это объект культурного наследия.
Ответственные люди в структурах правительства Московской области заняли почему-то не сторону защиты объектов культурного наследия, а интересы застройщика для них стали на первое место.
За 2 года судебных тяжб застройщик вырубил больше половины деревьев старинного парка. Заметно поредели липовые аллеи, высаженные еще в 19 веке по воле владельца усадьбы князя Юсупова. Рабочие выкопали и исторический фундамент.
Застройщик его уничтожил, то есть заметал следы по полной. Естественно, ему не нужны были никакие исторические постройки, которые могут быть объявлены культурной или исторической или археологической ценностью.
Верховный суд удовлетворил иск жителей и вернул парку усадьбы Апалиха-Алексеевская охранный статус. Признал его выявленным объектом садово-паркового искусства. Но, несмотря на решение суда, строительная компания продолжает спиливать деревья на этой территории. Об этом сообщают защитники парка, которые считают это нарушением закона.
Мной были направлены обращения Управления культурного наследия по поводу того, чтобы они не забыли уведомить собственника по той процедуре, которая предусмотрена законом, о том, что никакая деятельность здесь сейчас недопустима.
Руководство компании «Сити 21 век» считает, что эта территория еще не признана памятником в установленном законом порядке. Поэтому они продолжают работу над проектом.
А почему не пускают на территорию?
Потому что частная территория. Ну, по телефону позвоните, и вам все скажут.
Так ничего не говорят.
Победа в Верховном суде не окончательная, говорят местные жители. Парк Опалих Алексеевская все еще под угрозой уничтожения. Но его еще можно спасти и восстановить.
Каждый житель, абсолютно любой человек, которому не безразличны объекты культурного наследия, который хочет сохранить наши памятники, может сам, просто сам пойти и обжаловать вот эти незаконные действия. Я, как гражданин Российской Федерации, имею право требовать от государства сохранения наших памятников.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Нины Давлетзяновой. 24 марта 1959 года в Ленинграде появилась так называемая «Коммуна юных фрунзенцев» – КЮФ. Ее основали трое талантливых педагогов – Игорь Иванов, Людмила Борисова и Фаина Шапира. Сначала это была сводная дружина пионерского актива Фрунзенского района, потом коммуна разрослась и положила начало коммунарскому движению. Много замечательных людей обязаны своим становлением «Коммуне юных фрунзенцев». Они считают ее уникальным явлением времен хрущевской оттепели. В то же время в коммуне отразились и темные стороны тоталитарного сознания, проявившегося не в руководстве взрослых, а именно в самоуправлении детей. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Много замечательных людей обязаны своим становлением коммуне юных фрунзенцев. Они считают ее уникальным явлением времен хрущевской оттепели. В то же время в коммуне отразились и темные стороны тоталитарного сознания, проявившегося не в руководстве взрослых, а именно в самоуправлении детей. О фрунзенской коммуне и коммунарском движении мы говорим с бывшими коммунарами, писателем Николаем Крещуком, художником-скульптором Владимиром Цивиным, актером и поэтом Вадимом Жуком. Николай, скажите, как все начиналось?
В доме пионеров Фрунзенского района по школам были разосланы телеграммы. По одному человеку приехали. У самых активных, инициативных, любознательных такого-то числа в такой-то час. А там начались какие-то странные дела. Первый вопрос был, почему у нас такие плохие вожатые. Потом это как-то завертелось. Во главе этой идеи стоял Игорь Петрович Иванов. Действительно, вероятно, великий педагог. Хотя, когда мы раскладываем педагогику на какие-то рецепты, то получаются довольно простые дела. Ну, например, вот демократия, коллективное самоуправление, забота. До этого пионерские актив учили простым способом. То есть они приезжали в дом пионеров, их сажали за парты и рассказывали методички, как устроить то или иное мероприятие в школе. Здесь ничего подобного не было. Давайте встречаться с интересными людьми, давайте ездить за город. Простая молодежная тусовка. Но все это, конечно, ерунда. Все закрутилось по-серьезному и постепенно, и так, как этого не ожидали те, кто закрутил. То есть Игорь Петрович Иванов, Фаина Яковлевна Шапира, которая была там методистом. Просто женщина, которая прошла фронт санитаркой, никакого педагогического образования.
Владимир, а вот с вашей точки зрения, как начиналось?
56-й прошел съезд. Начинаются великие 60-е. Море совершенно романтиков, которые мечтают построить социализм человеческим лицом. В том числе и детей. Хотелось бы научить чему-то хорошему. То есть хотелось очистить эту идею социализма. Хотелось сказать, что Сталин был отвратительный, но Ленин, Фрунзе и его товарищи были хорошие. Давайте попытаемся сделать так, как это было в 20-е годы. Давайте вернемся к истокам, к коммуне, к свободе, равенству, братству. Мне кажется, вот этот толчок был самый главный, и поэтому, несомненно, это было придумано, спланировано именно как нечто новое и в педагогике, ну и вообще в жизни.
У вас, Вадим Семенович, какое ощущение?
Я, во-первых, пришел позже из другого района. У нас была сказочная вожатая Людмила Глебовна Борисова. Людмила Глебовна была вожатой в нашей школе, и было несколько живых детишек, Женя Хоршев, тот же я, которых ей захотелось вытянуть. Я был хулиганом, я был двоечником, я был веселый мальчик с какими-то потенциальными возможностями. Но в крошечном аквариуме 71-й школы нечего было делать. И она взяла нас и привела в коммуну юных фрунзенцев, где мне поначалу все показалось, все такие важные, все такие умные, все так много понимают. Какая-то педагогика, мне лишь бы веселиться. И вот это час за часом, неделя за неделей, по приездам, я получил полной мере, потому что коммуна – это подлинное раскрывание в человеке одного из главных качеств – веселья. А веселье – это большое русское слово. И это было не глупое веселье, очень интеллигентное, потому что эти старшие друзья были интеллигентные люди. Ира Леонова, скрипачка и педагог музыкальный, Фаина, наделенная изумительным юмором, приезжавший из Москвы божественный Симон Соловейчик, замечательный журналист «Комсомольской правды». Каждый человек старший, они были с таким юмором, так ждали юмора, так откликались на юмор. И столько было просто коммунарских дел, связанных со смешным, там само понятие «смешное» было настоящим. «Смешное» значит «живое». А, собственно говоря, за этим моя душа семиклассника и тянулась в первую очередь. Я этого не получал в тех обществах, где я был, ни в студии художественного слова, среди бандитов и хулиганов. А там можно было быть веселым, можно было быть уверенным, что тебя поймут, что ты шутишь правильно и обрадуются этому.
Николай, вот у вас тоже было ощущение чего-то освежающего и удивительного?
Да нет, удивительно там было то, что там было комфортно. Ты не боялся и не стыдился. Ну, и себя, прежде всего. Не говоря о том, что все-таки некоторое социальное неравенство, оно все равно ощущалось. Здесь это будет точно снято. Картавость у тебя точно снята. Это не проблема. Очкарик-то точно снято. Мы здесь все активные, инициативные, веселые. Давай почитай сегодня вечером стихи. Не хочу. Твое право. Потом выясняется, что ты научен из школы, от обязаловки уклонялся. А стихи-то обожал, но вот тебе наука, никто тебя не будет заставлять, свободен. И потом там как-то так мельница работала, что ты невольно в это вовлекался. Потому что каждый вечер заканчивался огоньком. Огонек – это общий сбор. Обсуждаем, как сегодня было. Сначала, что было хорошо. Этого партийному, этого большевистских. Потом, что плохо. А тут находились... А, вы спрашиваете, что плохо? Так я вам сейчас скажу на полную катушку. Да, но потом, что ты предлагаешь? Если у тебя не было идей, ты просто понимал, что провалился. Тогда человек готовится высказать идею. А что, идея хорошая. Ты будешь ответственным. И все. Ты попал в этот замечательный водоворот. Никто не заставлял. Действительно, стали работать типа совесть, честь, там то, все. Потому что тебя же, правда, никто не приняли. Значит, ты попал в сетку человеческих отношений вообще нормальных. Ноль чванства, штатного лидерства. Во-первых, каждый день новый командир коммуны, дежурный.
Вот она, сменяемость власти.
Один командир был, тоже, по-моему, на полгода. А потом, значит, ну хорошо, ты сегодня будешь выпендриваться, да? Но завтра будет другой, тот, над кем ты, между прочим, да? А потом на большом сборе это можно было пройти эту школу 2-3 раза командира коммуны.
Владимир Семенович,
было несколько таких не очень великих стихов, но очень точно отображающих то, что делается. В коммуне нет начальство. Хозяин – коллектив. А кто начальство корчит, тот гнусный или пошлый. Тип, кто меня где в начальнике выбирал? А здесь я могу быть дежурным командиром отряда. Потрясающе! Все, что у тебя внутри, меняется. Ответственность воспитывает человека. И хоть это как будто бы навязанная ответственность, но это настоящая ответственность. Если ты на летнем сборе, значит, ты отвечаешь за то, чтобы повара вовремя все сварили, чтобы ничего не подгорело, чтобы костер сначала горел, а потом был потушен. У тебя плечи расправляются. Ты помимо своих природных качеств получаешь самоуважение, которое как будто бы придумывается, а на самом деле просто раскрывается в тебе.
Николай.
Вот эти слоганы вечевки. Правда, но без громких фраз. Красота, но без прикрас. И добро не на показ. Вот что дорого для нас. Довольно тонкие вещи, потому что ты участвуешь в каком-то хорошем деле.
Володя, вы согласны, когда так работало?
Да, и именно как великая утопия. Сменяемость власти, судебная система. Мы делали суды над песнями. Каждый вечер у нас были свои адвокаты и прокуроры. У нас каждый вечер обсуждали на откровенных разговорах, кто как себя вел. Выступали и защищали, осуждали. Хозяин коллектив, и здорово, и страшно. Братство общее, ну такое новгородское вече. При страшном тоталитарном государстве еще несколько лет назад. И это действительно работало. Это совершенно потрясающе. Я просто помню, но вот я мальчик из коммунальной квартиры, знал, что такое коммуна, когда стоишь в очереди в туалет в 44-м с утра. Но, конечно, был эгоист, маменькин сынок. И когда нужно было думать не только о себе, но еще и о товарище, разжигать костер для всех, когда нужно было поделиться в походе, вот эта вот песенка «Прежде думай о родине, а потом о себе», ну, вообще, обо всех. Это очень четко совершенно вот в результате этой жизни общей, коммунарской, оттуда, из 20-х годов пришло и въелось на всю жизнь.
Владимир Семенович, поразительно естественно. эти педагоги, которые с нами работали, умели делать это, что ты сам это придумал, ты сам этого захотел. Да, говорит, только ты предложил. Ничего не предлагал, но так делают, что это предложил ты, и ты вырастаешь в своих глазах. Ты думаешь, оказывается, не такой уж я пустяк, созданный для того, чтобы бить стекла. Вообще во мне родилась эта ответственность, только в коммуне я ее почувствовал.
И все началось с простых вещей. Например, не было отбоя. Как, у нас же огонек идет, у нас же обсуждение. Интересно, важно, об этом вообще никто не думает. Сейчас никто не смотрит, не говорит, что уже поздно, ребят. Ну, довольно существенно все-таки. То есть, прежде дело, прежде интерес. Конечно, многое организовывалось, многое нам подсовывалось, подсказывалось. Но ведь началось с бунта настоящего. И они, честно говоря, не ожидали, что начнется реальный бунт. Потому что самоуправление, хорошо сказать, вообще-то они отвечают за нашу жизнь. А купание простое, а проверка продуктов, а тепло, а простуда, а лекарства. Ясно, что это все равно все было на них. Поэтому вообще, с их стороны, это был подвиг колоссальный. Но там еще были не только вот педагоги, там же были у нас инженеры, и психологи, и артисты, и музыканты, и друзья коммуны. Они об этом естественным образом не думали. И, между прочим, для них это был важный коллектив. Потому что, вообще говоря, таких отношений в стране еще не было. Таких клубов и тусовок еще не было. И тут коллектив взбунтовался. Вот же в чем дело. Мы вдруг в какой-то момент сообразили, что люди живут нормальной жизнью. А именно в нашем возрасте танцуют. А мы не танцуем. И взрослые это поняли. Давайте сделаем танец. Давайте. А кто у нас есть? У нас там есть вот трубач. А у меня, говорит, есть вот знакомый музыкант. Оркестр будет, мы будем танцевать. Это значит, все говорят на том языке, который они учат в школе. А поскольку все учат разные языки, да еще и плохо их знают, наступает тишина. А по-русски ты говорить не имеешь права. Языковая тревога. Симпатичная, наверное, игра. Но она же была для чего сделана? Для того, чтобы ревком, они назывались ревком у нас, старшие друзья, они собрались, сделали выговор, сказали, что их это не устраивает, это не годится, и попросили удалиться. Те удалились. Исковая тревога закончилась, оркестра нет, танца нет, что делать? Тогда мы собираемся и выставляем требования ультиматум. По какому праву? Кто вы такие? Что вы за орган такой, который прекратил наше веселье? Оно было плохое, но это наше дело, и нам было решать. Как вы посмели эту жульническую языковую тревогу устроить нам? И если вы везя самоуправление, а реальная демократия, значит, это подлость и нарушение всех наших прав. Вот же что было. Начало 60-х с 13-14-летними. Но дальше должен быть следующий шаг. Ревком выступает на общем сборе, на огоньке, и признает, что был неправ. И что впредь никто никогда так не смеет поступать. Вот с этого драматического момента, может быть, начались какие-то довольно существенные вещи, которые, кстати, довольно скоро, буквально года через 2-3, привели к тому, что мы выгнали организатора нашей коммуны Игоря Петровича Иванова, что было совсем серьезно. Сначала коммуна была коммуной, ну, вообще группка людей. Потом появились отряды, нас все больше и больше. Мы уезжали на сборы летние, мы там занимались какими-то делами. Кстати, первые коммунары до того, как государство начало праздновать День Победы, 9 мая, мы делали обелиски в деревнях. Еще не было этого общего праздника. Дальше коммуна стала расширяться, он сказал, давайте сделаем спутники коммуны. То есть, каждые вот 2-3 и коммунара в школе есть, да, и они организуют такой же сбор, летний, допустим, как мы организуем с коммунами. И действительно, вместо нескольких десятков появилось несколько сотен людей, которые были вовлечены в эту систему. И это было замечательно. И они действительно получили, что интересно, потому что все-таки были какие-то механизмы, которые позволяли перенести это в другую среду непрофессиональным людям. Мы были просто старшие ребята, да и все. А спутники колоссально работали. И вдруг Игорю Петровичу это показалось мало. Он сказал, что мы пойдем во дворы. И коммунарские отряды будут во дворах.
Он хотел завоевать мир.
Да, он, конечно, был большевик. Умный, правда, и замечательный. И тут мы поняли, в отличие от тебя, профессор, и гений, и лидер коммуны, мы знаем, что такое наши дворы. И мы знаем, какая там пацанва. Мы поняли, здесь будет провал. А он сказал, что какое право имеете выступать? В конце концов, это мой труд, моя диссертация, это моя программа. И вы все, типа, как мы еще, оказывается, и подопытные. Собрался, типа, совет коммуны, ревком, еще люди, которых уважали и ценили. И было принято решение, что Игорь Петрович должен уйти из коммуны. И он вынужден подчиниться, хотя это его диссертация в действительности. Он профессор института Герцена.
Николай, а коммуна выжила без него, значит, спокойно, да?
Нет, совсем не спокойно. Это было очень серьезное дело. Мы это поняли быстро, что происходит катастрофа. Но уже не он не мог поступить иначе. Но если по-честному он затеял демократический коллектив, ну куда деться? И мы понимали, что все-таки он продуцирует идеи. Вот он изобрел эту мельницу, этот механизм, который вовлекает всех. Начались очень трудные времена, но коммуна выжила, да. А еще я хочу сказать, что ведь это событие было очень замечено, свержение руководства. Вышла книжка, до сих пор не могу найти ее в самиздате. А «Трансформация большевизма» называлась она. И как возможная смена мирного перехода от одной власти, тоталитарной, к власти демократии, приводилась к коммунам. Так что это было, правда, серьезное явление.
О фрунзенской коммуне и коммунарском движении корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с тремя бывшими коммунарами, писателем Николаем Крыщуком, художником-скульптором Владимиром Цивиным, актером и поэтом Вадимом Жуком. Это был фрагмент последнего выпуска программы «Петербург свободы». Полностью эту программу под заголовком «От великой утопии» можно найти на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. На волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 2 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.